радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. В эфире 472-й выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бульчук. Сегодняшнюю программу открывает фрагмент жития преподобного Сергия, составленный его учеником Епифанием Премудрым. Затем вы услышите проповедь насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрита Захарии о традициях церковных. Нашу программу продолжает заключительная часть цикла «Воспевающие учителя благочестия» по письмам святителя московского митрополита Макария Невского. Затем в эфире передача «Лекторий Свято-Троицкой Сергиевой Лавры». Кандидат богословия, профессор Московской духовной академии Алексей Константинович Святозарский познакомит вас с положением Русской Православной Церкви в начале 20-го столетия. Завершит сегодняшнюю программу фрагмент архивной передачи «Беседы с монахиней Сергией Слеповой». Сотлетию преподобного Сергия Радонежского. Житие преподобного и богоносного отца нашего Сергия, чудотворца, и похвальное ему слово, написанное учеником его Епифанием Премудрым в 15 веке, сообщил архимандрит Леонид. И потом Бог, видя великую веру святого и большое терпение его, смилостивился над ним и захотел облегчить труды его в пустыне. Вложил Господь в сердца некоторым богобоязненным монахам из братьев желание, и начали они приходить к святому. Это было устроено промыслом всесильного и милосердного Господа Бога, который хотел, чтобы не один Сергий жил в пустыне этой, но многочисленные братья, как сказал Павел апостол: «Не ищу пользы лишь для себя, но для многих, чтобы спаслись». Или можно сказать, что захотел Бог прославить место это и пустыню эту преобразить, и здесь монастырь устроить, и множество братьев собрать. Поскольку Бог так пожелал, начали посещать святого монахи, сперва по одному, потом иногда по два, а иногда по три. И молили они преподобного, преклоняясь пред ним и говоря: «Отче, прими нас, мы хотим с тобой на месте этом жить и души свои спасти». Но преподобный не только не принимал их, но и запрещал им оставаться, говоря: «Не можете вы жить на месте этом, и не можете терпеть трудности в пустыне, голод, жажду, скорбь, неудобство и бедность, и нужду». Они же отвечали: «Хотим мы терпеть трудности жизни на месте этом, а если Бог захочет, то и сможем». Преподобный же еще раз спросил их: «Сможете ли вы терпеть трудности жизни на месте этом, голод и жажду и всякие лишения?» Они же ответили: «Да, честный отче, мы хотим и сможем, если Бог поможет нам и твои молитвы поддержат нас. Только об одном молим тебя, преподобный, не удаляй нас от лица твоего и с места этого милого нам, не прогоняй нас». Преподобный же Сергий, убедившись в вере их и усердии, удивился и сказал им: «Я не выгоню вас, ибо Спаситель наш говорил: приходящего ко мне не изгоню вон. И еще сказал: где двое или трое собраны во имя мое, там и я посреди них». И Давид сказал: «Как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Ведь я, братья, хотел один жить в пустыне этой и скончаться здесь. Но если так пожелал Бог, и если угодно Ему, чтобы был на месте этом монастырь и многочисленные братья, да будет воля Господня. Я же вас с радостью принимаю, только пусть каждый сам построит для себя келью. Но да будет вам известно, если в пустыню эту вы жить пришли, если со мной на месте этом жить хотите, если служить Богу вы пришли, приготовьтесь терпеть скорби, беды, печали, всякие несчастья и нужду, и лишение, и бедность, и недосыпание. Если вы служить Богу желаете и для этого пришли, приготовьте сердца ваши не для пищи, не для питья, не для покоя, не для беспечности, но для терпения, чтобы претерпеть всякое искушение и всякую скорбь и печаль. И приготовьтесь к тяготам, и к постам, и к подвигам духовным, и ко многим скорбям. Многими ведь скорбями надлежит нам войти в Царствие Небесное. Узок путь и скорбен, ведущий в жизнь вечную, и немногие находят его. Силой берется Царство Небесное, и употребляющие усилия восхищают его. Много званных, а мало избранных, ибо мало спасающихся. Поэтому мало избранные стадо Христово, о котором в Евангелии сказал Господь: «Не бойся, малое мое стадо, ибо благоволил Отец мой дать вам Царство Небесное». Когда блаженный Сергий так сказал им, они с радостью и с усердием обещали: «Все, что повелел ты, сделаем, и ни в чем не ослушаемся тебя». И построили они каждый отдельную келью и жили для Бога, глядя на жизнь преподобного Сергия и ему по мере сил подражая. Преподобный же Сергий, живя с братьями, многие тяготы терпел и великие подвиги и труды постнической жизни совершал. Суровой постнической жизнью он жил. Добродетели его были такие – голод, жажда, бдение, сухая пища, на земле сон, чистота телесная и душевная, молчание уст, плотских желаний тщательное умерщвление, труды телесные, смирение нелицемерное, молитва беспрестанная, рассудок добрый, любовь совершенная, бедность в одежде, память о смерти, кротость с мягкостью, страх Божий постоянный, ведь начало мудрости – страх Господень. Как цветы – начало ягод и всяких овощей, так и начало всякой добродетели – страх Божий. Он страх Божий в себе укрепил, и им огражден был, и закону Господнему поучался денно и нощно, подобно дереву плодовитому, посаженному у источников водных, которое в свое время даст плоды свои. Нашу программу продолжает слово насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрита Захарии, посвященное хранению церковных традиций.
Вознести молебно благодарственное пение преподобному Богородицкому Архимандриту. Мы обращались к нему. Благодать, данную тебе от Бога следующая, тебе, Прис нашим милостивого Отца, прилежно просим. Пролинные тепло молитва нас, грешных, как Господу, да презрелись наше согрешение дарует, очищит нашим победным враги, церкви же святую, от распри и раскола непозымлемого да утвердит. Расколы и распри церкви. К сожалению, они сопутствуют ей буквально с первых десятилетий ее существования. Что апостол Павел в послании Коринфянам пишет со скорбью, что вот вы говорите, я Павлов, я Полосов, я Кефин, а я Христов. В другом месте он говорит, что есть некоторые, которые принимают вид апостола, а на самом деле уже апостол. Это неудивительно, потому что если сам сатана принимает вид ангела света, то и служители его принимают вид служителей истины. И в беседе с эфесским пастырем он говорит, в маршесте же моем идут сюда волки, не щадящие стадо. И апостол Иоанн, богослов, пишет в третьем послании. «Я писал церкви, но любящий перст, сатаник Диотреф, не принимает нас, запрещает и другим принимать». Вот такое уже скорбное состояние было церкви первенствующей. Затем начались гонения, и в это время, в общем-то, прекратились. И раз, и расход, потому что церковь просто выживала в этих лютых, жестоких гонениях. Конец 325 год. Сали, Миланский дикт, церковь становится государственной. Через четверть века, 351 год, первая ересь, ария. И затем начались другая, третья, жене числа. Затем 1054 год раскол церкви на римскую католическую православную. Затем от римской отделяется протестантская церковь. Протестантская делится на уже всякие секты христианские. И наша русская православная церковь тоже испытала волнение. Ересь треугольников, старообрядческий раскол, обновленческий 20 века. Те отцы говорят, что подобно тому, как в духовной жизни есть прямой царский путь, если уклонение от него, одесную ошую, так и в распрях и расколах церкви есть явное уклонение, ошую, то есть ересь какая-то, и есть уклонение одесную, то есть под предлогом каким-то благовидным, хочется что-то новое в церкви, которое, однако, не к созиданию, а к разорению. Вот и нашу церковь в последнее время уже волнуют некие испытания, искушения, может быть. 2 года назад была попытка перевести все богослужение на русский язык. Остались по приходу предложения рассмотреть это все, обдумать. И слава Богу, Господь умудрил и архипастырей, Господь дал слово, силы, чтобы защитить эту древнейшую традицию, церковно-славянский язык, не обмещать церковь, не опускать богослужение к людям, а наоборот, поднять людей на высоту, высоту духовного, духовных слов, красоты и силы славянского языка. Теперь взялись за таинство исповеди и причащения. На официальном сайте Межсоборного присутствия, на сайте богословия.ру опубликован документ Межсоборного присутствия о причащении святых христиан и исповеди. Казалось, внешне все нормально. История таинства, современная практика нынешняя, но настораживает некоторые моменты. Причащение на Светлой Седмице. Ссылаясь на правила Тульского собора 66-го, пишут, что от Светлого же Дня Христова Воскресения до Новой недели все христиане должны пребывать в храме, в молитвах, в самопениях, в слушании Священного Писания и причащаясь святых Христовых тайн. Ибо вот именно в самом причащении мы соединяемся с Вечным Христом и тем самым имеем залог будущего воскресения. И далее пишется, и вот эти правила оправдывают практику сложившихся многих приходов и епархиях Русской Православной Церкви о причащении на Светлой Седмице. И поскольку уставом не предусмотрен пост на Светлой Седмице, то можно причащаться без поста. А далее, Великий пост, благословение духовника – его, значит, чад духовный могут причащаться на Страстную Седмицу, ну и на Светлую тоже без исповеди, по его благословению. И вот так вот, если все это соединить, получается такая интересная фраза, что можно причащаться не только без исповеди, но и без поста. Я думаю, для каждого верующего человека, это так очень режет слух, настораживает, как же так? Да, вроде как бы так, в качестве исключения там указывается это. Но вы все знаете, насколько человек немощен, слаб, слаб духовно, и так буквально каждый нас ищем лазею, как бы там попаститься полегче, как бы почитать побыстрее или на ходу, или там где-то, так сказать, не перед иконами стоя там, ну и прочее всякое, наша немощь человеческая. И вдруг появится официальный церковный документ, там будет написано, да, можно благословить духовника на Страстную Седмицу, на Светлую Седмицу, без исповеди причащаться, и даже без поста. Ну, понятно, тогда возникнут вопросы, а почему только на Светлую, а почему только на Страстную, а почему в другое время нельзя, а почему кто-то должен связывать мою свободу? И вот так постепенно наша церковь может потерять одно из 7 таинств – исповедь. А так ее потеряли греческая церковь, румынская, болгарская. Там нет такой исповеди, как у нас, там очень мало духовников, священников, имеющих право исповедовать. И зачастую это не исповедь у них произойдет, а просто благочестивая беседа. Ну а что такое потерять исповедь, кто испытывал на себе силу, великую силу этого таинства, знает. Поэтому я обращаюсь и ко всем вам, особенно к молодежи, которая схожа в интернет, умеет с ним общаться. Это предложение сделано для всеобщего обсуждения. И вот там каждый должен оставить свое мнение, кто хочет. Поэтому молодежь должна изучить, снимательно посмотреть, какие могут быть последствия принятия таких документов. Ведь и греческая, и болгарская, и румынская церковь не сразу потеряли исповедь. Были какие-то прецеденты, постепенно пришло к такому горестному состоянию, что люди причащаются без исповеди. И у нас, надо сказать, вот приезжали паломники с Минска, с нашего Волгоградского Захата, и со скорби рассказывали. Минский приход, пришли два новых молодых священника, ну, со всей силой, так сказать, убеждения, проповедования самого, так сказать, молодого энтузиазма, они убеждают свою паству, что для причащения нужно лишь только сильное желание причаститься, и ничего больше. Ни правил не нужно читать, потому что их апостолы не читали, исповедоваться не нужно, потому что исповеди не было в Первой Церкви. То есть вот так вот приводят смущение, замешательство у людей. Ну, говорят, если вы очень хотите поститься, пожалуйста, вот вы съедаете две котлеты, съешьте одну. Я вам цитирую буквально, вот, как вот священники православные, закончившие Ройскую семинарию, оставляют свою пасту. Конечно, очень горестно слышать, поэтому нужно быть внимательным к себе, потому что происходит у нас в церкви. И вселенские патриархи по своему посланию написали, что у нас хранительницей веры является весь народ, вся церковь. Поэтому каждый из нас в этом ответственен. Это прежде всего личный свой труд, соблюдение всех правил, традиций нашей церкви, православной русской церкви, с тем, чтобы их знать, изучать, сохранить и бережно передать своим уже детям, внукам. Что вот так вот нужно молиться, вот так нужно проститься, вот так нужно исповедоваться. Что вот так вот научаясь не только из книг, а на добром примере вот отца, матери, бабушки, дедушки, наша русско-православная церковь хранила свою веру. В житиях святых патриарках неоднократно встречаются такие случаи, когда братья скорбит, видя, как какой-то старец и наставник умирает. И в таком случае умирающие вдохновляли и говорили умирающему, что вы не скорбите. Когда умирали наши отцы, мы тоже очень скорбели, что Господь забирает их от нас. Мы исполняли все те правила, все те заветы, которые они нам оставили, и они были как бы живыми среди нас. Вот если мы будем соблюдать все, что нам передали наши деды, отцы, прадеды, вот это наше православие, как драгоценное наследие, то тем самым мы будем достойны их молитв, они будут иметь дерзновение пред Богом молиться за нас, что, Господи, они не отступают, они хранят веру так же, как хранили мы все. Если вот так вот мы будем бережно хранить свою веру, будем просить и подобного Авы Сергия, и других святых русской церкви, как вот в стихирах поется, «Русь святая, проси веру православную и утверждение». Вот тогда только при всеобщем труде и труде каждого, духовном труде над собой, над сохранением традиций и обычаев нашей церкви, православие устоит до конца века.
Это было слово насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, архимандрита Захарии. Thank you. У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор церковной истории. В эфире заключительная передача из цикла «Воспевающий учителя благочестия» по письмам святителя московского Макария Невского.
Заключение. Итак, с Божьей помощью, по молитвам святителя Макария, данное сообщение завершается. Как и было заявлено в самом начале, я старался, как и намерен был, выделить из глубоко содержательных и разносторонних писем святого московского святителя положительное, доброе, светлое. К этому побудило не только мое желание, но и запомнившееся мной вот какое наставление самого святого иерарха. Отцы советуют стараться не видеть злое, а смотреть больше на то немногое доброе, которое на брате есть. А если брат причиняет своим языком скорбь, то на сие смотреть как на попущение Божие для нашего усовершенствования. Когда приобретем незлобие, тогда никакой язык не огорчит нас. Злословие не пристанет к нам, по пословице, как от стенки горох. Когда я стремился не пропустить и то, о чем у святителя сказано, как мне казалось, мало, я опять следовал его уроку. Не ищи великих дел для своей деятельной любви. Самое ничтожное, по-видимому, дело любви, совершенное участливо к людской нужде, есть дело, достойное великих людей, столь великих, как Христос с его величайшим делом спасения человечества. Не говори, не нужно размениваться на мелочи. Нужно искать крупных дел. Великое слагается из малых частей. Все слагается для великого дела спасающей любви. Излагая богомудрые уроки святого отца, я имел мысль. Хорошо было бы изложить в виде христианского нравственного кодекса. Но рядом с этой мыслью была и другая. Сколько ни собирай, сколько ни пиши, сколько ни говори, а если не начнешь жить по-христиански, то так и останешься медью звенящей или кимвалом звучащим. Иное – знать христианство по книгам, а иное – жить по-христиански. По географическим картам можно в одно мгновение перебежать от города в город на 500 верст. Но переехать на лошадях нужно 5 или 10 суток. Много потрудиться, побеспокоиться. Так от суеты до истинной христианской жизни, от мира ко Христу, по книгам скоро можно дойти, но делом пройти, ох, как тяжело. Придется и остановиться, сесть на мель, не раз вздохнуть, прослезиться, не раз сказать: «Господи, помоги!» И горе, если кто-либо возомнит себя святым, способным нести великие подвиги, пророчествовать, изрекать непогрешимые речи. Худо будет, продолжает уже святитель, если переведешь себя самонадеянно в разряд праведных. Если кто самовольно вдается в великие подвиги, свойственные преуспевшим, будучи еще юн, то что старцы велят таковых остановить, выражаясь об этом так: если увидишь юного, восходящего на небо, то ебли его за ногу и верни его долу, то есть сбрось его вниз. Первый добродетель для новоначальных, как справедливо говоришь, послушание, смирение, терпение и маленькое молитвенное правило. От тебя потребуется только то, что ты в силах сделать, а что не по твоим силам, зато ни люди, ни Бог с тебя не взыщут. Не забудь этого. Что же от нас, православных христиан, православных людей, требуется? Или что от нас ждут? Христианин должен исполнить все дела праведности. Пост, молитву, терпение, смирение, послушание и прочее. Эти дела тоже, что кольца у кольчуги предохраняют от стрел вражьих. Если бы какого-либо колечка не доставало в этой кольчуге, то враг как раз и будет направлять свои стрелы в это незакрытое место. И еще из пролога. Человече, пусть будет у тебя в голове ум и смысл, очами зрение к Богу, а иже долу в землю, то есть то, что внизу, то обращено в землю, в которую скоро пойдем. В ушах пусть будет слышание книжное, внутри воздыхание сердечное о грехах. На языке правда, в устах молитва, в руках подаяние бедным, в сердце безгневие, в теле чистота, в утробе алкота, в коленях поклонение Богу. Если сие сохранишь, то будешь чадо света и сын Царства Небесного, и наследник вечной радости, и гражданин Вышнего Иерусалима. Наконец, последнее отеческое обращение святителя Макария. Будем учиться делать все ради Господа. Всем, всем да поможет Господь потребе, даст терпение в трудах, на пути иночества, да избавит от сатанинских искушений и прочее, и прочее. Да сохраняется мир, да будут мирствующие с тобой многие, а советницы из тысячи один. Спасайтесь, трудитесь, верьте, что не напрасен ваш труд. Мирствуйте, о Господи! Послесловие. Не знаю, как бывает в жизни других, но у моей очень часто, особенно в последнее, конечное для меня время, не просто бывает, а присутствует. Вот что. За новую работу я принимаюсь не скоро. То, думаю, нужна ли она читателю? Будет ли она полезна и интересна мне самому? То опасаюсь, что не успею довести до конца, не хватит сил. Ведь наступил вечер жизни. Приходят и другие мысли, расслабляющие и не совсем радостные. Но вот я начинаю изучать новые материалы. И очень быстро весь ухожу в их содержание. Даже обед, ожидая меня, остывает. Приходится подогревать его. Особенно это бывает при чтении писем богомудрых людей. Здесь я нахожу все, или почти все, необходимое для православной веры и святой жизни. Кроме того, передо мной вырисовывается эпоха времени жизни писателя. Я вижу, что волновало людей, что их озабочивало и озадачивало, и как помогали им правильно разобраться в трудном Божьи служители. Это подлинно глубочайший и чистейший духовный кладезь. А когда заканчиваю свой труд, или даже только подхожу к завершению, длится он подчас долго, начинаю грустить, что скоро я расстанусь с этим сокровищем, собираемым и не от мира, и от мира. Оно мне становится близким своим. Я с ним роднюсь, как бы срастаюсь. Грусть усиливается еще от мысли, смогу ли я продолжить подобного рода труд. А ведь духовный кладезь не только глубок, чист, но и неисчерпаем, неиссякаем, нескончаем. Святителю Отче Макария, всем сердцем, всей душой благодарю Тебя за небесную помощь. Простите, помолитесь, благословите.
Вы прослушали заключительный фрагмент цикла «Воспевающий учителя благочестия» по письмам святителя московского Макария Невского. Автор цикла – Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор церковной истории. В эфире «Троицкое слово». Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. В эфире лекторий Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Мы начинаем цикл бесед заведующего кафедрой церковно-исторических дисциплин Московской духовной академии кандидата богословия Алексея Константиновича Святозарского «Русская православная церковь в начале 20-го столетия».
Я прежде всего хотел бы отметить важность этой темы, потому что начало века – это итог огромного периода, очень важного в истории Русской Церкви, периода синодального. Это канун событий нового времени, новейшего, революционных событий. Потому что в 20 веке Русская Церковь прожила совсем недолго, с 1901 по 1917, в 20 веке, как в веке синодальном. И дальше новая эпоха. По-разному мы ее называем, второй патриарший период, советский период. 20 век все-таки он весьма своеобразный в синодальном периоде. Там есть тенденции, о которых необходимо помнить, чтобы воспринимать собственную историю адекватно. И я бы начал с того, что таких вот живых воспоминаний, мемуаров, дневников, которые позволяют нам реконструировать эту эпоху, потому что для многих это уже эпоха очень далекая, очень далекая. Мне вот повезло по-своему. Я поздний ребенок, и семья была патриархальная, моих предков, моих предшественников. Большая разница. Я вот общался с людьми, которые родились в конце 19 века. В 1894-м, 1897 году. Были они еще вполне жизнеспособны, в здравом уме, трезвой памяти. Ну, какие-то личные. Но всякие личные мемуары, они всегда субъективны, это понятно. И так вот о нашей церковной жизни, если взять, что можно назвать, чтобы почитать и как-то проникнуть с этой эпохой? Это митрополит Евлогий Георгиевский «Путь моей жизни». Книга его рассказов, записанных с его слов. Это митрополит Вениамин Федченков на рубеже двух эпох. Это протопресвитер военного и морского духовенства в императорской армии. Протопресвитер Георгий Шавельский. Тоже очень интересные воспоминания и довольно интересная, хотя очень критическая книга «Русская церковь перед революцией». Человек этот критически настроен, по взглядам своим, по взглядам, пожалуй, он близок к такому реформаторскому крылу русской церкви, оно было достаточно серьезным в начале 20 века. Но какие-то вещи в сравнении, может быть, полезно бы почитать. И человек совершенно другого склада, это князь Живахов. Вот, тоже очень пристрастный, Владимир Дмитриевич Живахов, бывший товарищ оберпрокурора. Ну, вы, наверное, знаете, что издана только первая часть его воспоминаний, вторая хранится в одном из зарубежных архивов, и все никак они не решатся ее издать. Дневники архиепископа, впоследствии митрополита Арсения Стадницкого. И совершенно потрясающие воспоминания, вот настоящая живая жизнь. Это книга «Страницы истории России в летописи одного рода». Автобиографические записки четырех поколений русских священников. Это название. Соответственно, за какой период? 1814-1937 год. Последний автор мемуаров, служивший в Москве, один из клириков города Москвы, скончался в 1973 году. То есть с Александра I до эпохи совсем близкой нам охват. И главное, что здесь личные ощущения, описания, иногда даже очень такие художественные, поэтические, той жизни. А книгу выпустило издательство «Отчий дом» в 2004 году. Ну и все, что происходит, да, на страницах книги, это жизнь огромного клана, священнического клана, который жил и служил, можно так сказать, в Переславле-Залесском, не так далеко отсюда. Тут и местные обычаи, и учеба во Владимирской семинарии, и взаимоотношения, и даже поиск невест. Но такой очень рассказ там в этом плане малосимпатичный, как, значит, здоровые ребятки, семинаристы уже с усами, которые там лет заканчивали-то, в общем, уже в возрасте таком не самом юношеском, как они отправлялись на Масленицу, и это их ни к чему не обязывало. Они гостили в разных домах, ели блины, присматривались к невестам и могли ничего не говорить, потому что это было не принято. Но если что-то там он созрел, то он какие-то шаги предпринимает. А так едет дальше, там еще невесты. Так что, в общем, такие довольно в духе Николая Семеновича Лескова есть истории. Но есть и трагические страницы, естественно. Есть страницы тяжелые, описание тяжелого времени революционного, борьба вот с обновленчеством. Книга была издана, ну, почти без купюр, что называется. Потому что некоторые моменты, ну, вы знаете, в дневниках могут быть вещи очень личные. Ну, совсем уж что-то такое, ну, ненужное нам с вами, как бы, действительно ненужное. Я видел прототип. Ну, просто опускали какие-то подробности, там, не знаю. Там, ну, кто чем болел или что-то еще, какие-то вещи. А так очень интересная книга. Вот, что касается общего положения русской церкви, то, ну, давайте начнем мы, может быть, со статистики. Значит, Русская Православная Церковь делилась на 68 епархий, на три миссии – японская, китайская и урмийская. Урмийская миссия – это миссия среди ассирийцев, айсоров. Есть такой народ, который подвергся в 1915 году вместе с армянами геноциду со стороны Османской империи, со стороны турков. Большая община проживает в Москве. Вот они были несторианами. Один из наших проповедников на рубеже 19-20 веков, это впоследствии священномученик Иоанн Восторгов, он обращал вот этих вот бывших несториан в православие, и, надо сказать, очень успешно. Вообще в церкви нашей насчитывалось 41 270 приходов. Из них одноштатных 36 155, двухштатных 4233, трехштатных 795, четырехштатных и более 123. Причт 47 438. Штатных диаконских вакансий 11 954. О чем здесь идет речь? На приходе обычно до революции служит священник и псаломщик. Псаломщик обязательно лицо с духовным образованием. Это, ну, возможно, человек не определившийся, то есть не вступивший в брак для дальнейшего рукоположения. Ну или по каким-то еще иным причинам. Может быть, это второй брак, всякое бывает. Но обязательно он образован. Обязательно он закончил семинарию, имеет поставление во чтеца, благословение на ношение подрясника и является полноправным членом причта. Вот до революции, в синодальную эпоху, все четко определено. Определена его доля дохода, определена, если это сельский приход, а их подавляющее у нас большинство, определен его земельный надел, и, надо сказать, тянет он на себе всю службу. Он и читает, и поет, и кадила подает. Это вот про них. Особенно вот так вот, если вспомнить, скажем, богослужение Страстной Седмицы. Первое, может быть, и не так. Первое – мифимоны. Народ ходил вечером слушать покаянный канон. Но уж там, где служили, где не служили. Так вот каждый день, как вот у нас сейчас мы привыкли, мы избалованные люди. А там у батюшки могло и не быть возможностей в силу разных обстоятельств. А вот Страстная – все на нем, все чтение – на буднях, на таких вот и пение, где-то вот до четверга вот он один все это тянул. Ну, кто с клиросным послушанием знаком, может оценить. И, как правило, вот священник-псаломщик. Что такое штатные диаконы? Это редкий случай, это большое торговое село, это город, где полагается диакон. Обычно диакон на должности псаломщика с соответствующим окладом. После завершения обучения в семинарии он получает место, которое иногда ищет сам, иногда ему находит начальство епархиальное. Вот. Ну, видите, цифра достаточно, не просто достаточно, а очень внушительная. Русская церковь обладала значительным имуществом, значительными ресурсами, хозяйственными, экономическими. Ну, мы знаем, что особенно продуктивной была деятельность некоторых монастырей с образцовым хозяйством, Соловки. Это, конечно, была мужицкая обитель, как ее называли, где такой вот труд был в основе, трудовое послушание. Ну, и разного рода собственность, несмотря на то, что, скажем, наши церковные земли пережили секуляризацию. При Екатерине были отчуждены в казну, и казна в компенсацию за это выплачивала монастырям содержание, которого не хватало. Поэтому нужно было себя проявлять в хозяйственной сфере каким-то образом. Ну и надо сказать, что к началу 20 века, к нашему времени, многие монастыри и приходы жили на проценты с капитала, который лежал в банке в виде бумаг ценных, да, в виде капиталов и на эти проценты. Дальше аренда зданий. Взять московские монастыри, прямо на своей территории нередко строились доходные дома, дома с лавками. И за этот счет жили. Монастыри московские были немногочисленны перед революцией. 10-15 человек, 30. Было пару больших вот таких обителей, но это были женские такие трудовые монастыри, вроде Скорбященского. Но там немножко другая была своя специфика.
Это была первая часть лекции и беседы Алексея Константиновича Светозарского, заведующего кафедрой церковно-исторических дисциплин Московской духовной академии. Лекция состоялась в лектории при Свято-Троицкой Сергиевой Лавре в 2009 году. Продолжение слушайте в следующей программе «Троицкое слово».
Преподобного Сергия любим. Преподобный Сергий дает здоровиться. Умочек бывает от преподобного Сергия. Подойдите только с верою. Не то, что это будет или нет. А преподобный Сергий, только помолись. Все это без здоровья дает. И все дает. Все с верой Божией только надо подходить.
Он же даже мертвый воскрешает. А мы едем со своими... Вы еще едешь по дороге, а бес этого человека уже избегаете. Уже нету на нем беса. Он боится его силы. Такая сила у него.
Троицкое слово. Слушайте каждое воскресенье в 20 часов в эфире «Радио Радонеж». В завершении сегодняшней передачи предлагаем вам архивную страничку. Прозвучит фрагмент из цикла «Беседы с монахиней Сергией Слеповой». Напомню, матушка Сергия в течение многих лет была сотрудницей церковно-археологического кабинета в Московской духовной академии.
Когда слышу про теракты, то невольно сердце содрогается, отзываясь на трагедию, посетившую людей. Сочувствую горю, думая о том, что люди, которые это совершили, иной веры, иной национальности, враги Отечества. И наряду с этим сравнивается другое. Мне думается, бич любого общества, когда стараются подорвать общество изнутри, пользуясь разногласиями, это гражданские войны, когда восстает брат на брата только из-за того, что он другого мнения, другой партии. По этому поводу мне хочется рассказать про своего отца. Это была гражданская война. Как я думаю, что папа был избавлен милостью Божию по молитвам святителя Николая от смерти. Отец мой был призван в 1919 году в мае в Красную армию. Не знаю, в каком месте где-то был бой, на Украине где-то. Его взяли в плен белые. Привели его и других под конвоем к Орлу. Офицер подходил к каждому и велел снимать гимнастерки. Когда отец снял гимнастерку, офицер увидел на нем крестик. А надо сказать, что когда он шел в армию, мама его настояла, говорит: «Сыночек, я тебя очень прошу, надень крестик и не снимай его. Ну, кто знает, может, ты не вернешься из армии». И он одел. И вот этот крестик увидел на нем офицер, и оказался крестик только у папы одного. Все красноармейцы были без крестиков. И этот офицер ему сказал: «Отойди на несколько шагов от Орла». Всех расстреляли, а отца отдали одному селянину батраки. Папа пробыл месяц, научился управлять быками, и ему доверяли, он ездил в другие села, продавал и привозил провизию. И наряду с этим он все время смотрел, где тут близко станция. У него созрел план побега. И один раз он повез, значит, как обычно, всю эту провизию, продал и пошел дальше, 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 самое крайнее селение уже, а дальше там уже была станция. Продал быков, говорит, мне хоть бы доехать до дома, чтобы деньги хоть были. Вот, идет дорогой, идет прямо на станцию. Ну, было немножко поздно, к вечеру. И на дороге ему встречается старичок и говорит: «Знаешь, сынок, не ходи ты здесь, на эту станцию, там неблагоприятно, и для тебя будет опасно там». «А что опасно?» Он не сказал, почему. «Вот я дорогу, я тебе укажу, вот иди напрямую, напрямую. Тут как раз будет оно вроде бы и по насыпи, и в то же время это идет дорога такая, лесом, полем, тебя там никто не увидит». А папа был в зипуне, ну, батрак есть батрак. Конечно, если бы он красноармеец был, может быть, его кто бы и скорее бы заметил. А так, в общем, покрыла вот эта вот одежда. Он поблагодарил, говорит, ой, хорошо, говорит, я как раз хотел на эту станцию идти. И повернулся, чтобы еще раз поблагодарить, старичка уже не было. И он стал вспоминать что-то, черты знакомые. А, да, это святитель Николай. Он ему указал путь. И папа пошел по этому пути, шел действительно вот этим пролесочками всякими, все, и подошел к станции, посмотрел, а там были уже наши. Он взял билет до своей станции и приехал. А одни сельчане, значит, его, они жили в селе. Ой, Петя пришел. Он, говорит, в зипуне, говорит. Он из плена бежал. И все соседи приехали, пришли на него смотреть. Не знаю на кого. Папа пошел в военкомат. Я говорю, какие все-таки раньше были благородные люди, которые работали там. Папа ему все рассказал, все как было. Он говорит, знаешь что? Куда же тебя опять действующая армия? Тебе сейчас нужен большой продолжительный срок, потому что это просто так не дается человеку. Это были сплошные нервы. Чтобы убить товарищей на глазах, понимаешь? А ты ничего не можешь сделать, стоишь рядом, понимаешь? Это ужасно. И то, что ты в батраках был, тоже это, конечно, тебе все сказал. Знаешь что? Мы тебе дадим отпуск там месяц, сколько-то они ему дали. А потом, говорит, знаешь что? Приходи к нам, мы тебе дадим в Нарсуде, а папе почерк очень хороший, в Нарсуде тебе дадим, секретарем будешь у нас работать. И вот папа работал до тех пор, пока не женился.
Подошел к концу 472-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв